Ведическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями.
Йога Радио.
Ведическая астрология.
Здравствуйте, с вами Ведическая астрология. Мы изучаем бхавы или астрологические дома вместе с Данвантари Дасом. Данвантари Прабу, мы приветствуем вас на наших волнах.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, мы постепенно подбираемся с вами к заключительным домам в натальной карте. Сегодня мы бы хотели поговорить с вами, дорогие радиослушатели, об 11-м доме. Данвантари Дас будет раскрывать нам тайны неба, а мы с вами, дорогие друзья, будем слушать и задавать вопросы в чате на нашей страничке Йога Радио FM. Если таковые возникнут, конечно. Данвантари Дас, вам слово.
Тогда немножко, наверное, повторим по поводу 10-го дома, предыдущая тема, которая у нас была, тем более, что они взаимосвязаны, как я говорил, то, что 9-й, 10-й, 11-й дома находятся рядом с серединой неба, 10-й дом – это середина неба, зенит, и, соответственно, не самый яркий, в буквальном смысле этого слова, но если вот от асцендента смотреть. Потому что дома вообще-то могут быть также не от асцендента. Но вот если мы берем первый дом асцендент, то есть самая распространенная форма рассмотрения домов, то они оказываются, соответственно, в зените, у нас над головой, и поэтому они показывают самые блестящие и самые хорошие результаты. И правда, что интересно, окаймлены они как бы как в оправе восьмым и двенадцатым домами. И ну, это вот также дома, напомню, которые находятся с 8 по 12 дома, это, соответственно, внешняя половина гороскопа, как раз она над горизонтом находится. То есть вот линия асцендента и дисцендента в гороскопе, она показывает горизонт. Я постоянно повторяю, потому что иногда даже астрологи не совсем понимают.
Путаются,
гороскоп.
Да?
Не, можно я не подстить. В том смысле, что... путаются. Встречал такие случаи, это, конечно, редкость, что люди о гороскопе говорят, но не знают, что это вот в астрономическом смысле значит. И, ну, и это полезно. Это астрология, она говорит символическим языком, и небо, звезды – это первоначальные символы, соответственно.
Потом это то, что мы читаем, в принципе.
Да, потом это в виде схемы мы видим на гороскопе. В гороскопе, на экране компьютера и так далее. И если вы изучаете гороскоп, заглядывайте иногда не на виртуальные звезды, которые у вас на экране компьютера, но также смотрите и на настоящие звезды. Вечером выходите. Очень помогает.
К тому же нужно тогда астрономию изучить, да, Данвантари Прабу?
С точки зрения астрономии, да, но я об этом и говорю, что астрономию нужно изучить. Не могу сказать, что я хорошо астрономию знаю. Вот. Наверное, если взгляну на звездное небо, то только найду полярную звезду и большой ковш. Ну, конечно, где Венера, могу увидеть Юпитер, когда яркий. Вот, а так сложновато бывает созвездия разобрать, где какие... А, кстати говоря, вот современная карта звездного неба, созвездия, они не всегда совпадают со созвездиями, которые вот в ведических текстах описаны. Поэтому название созвездий, в принципе, то не так важно. А самое интересное, что астрономия, она вот к джотиш относилась. Джотиш ведь слово не обязательно только астрология означающее. Джотиш света, Иша, божественный. То есть... звезды всегда с чем-то божественным, да и небо.
Ну, здесь, наверное, важна приставка астро, да, это вот в переводе с латинского звезды, то есть астрология, астрология.
Да, все... так было даже и в Европе, в европейской культуре, что астрономия и астрологи были в одном лице, включая Галилео, Галилея, все об этом знают. Можно сравнить... Пример кто-то приводил из астрологов, что знание астрономии можно сравнить со знанием анатомии, строения человека. Вот, а знание астрологии – это вот само знание человека, может быть, психологии, социологии и так далее. Для астрономов, наверное, такое сравнение не очень понравится. Очень одной из целей своей ставят астрономы, ученые, астрологию критиковать постоянно. Ну, то есть просветительской деятельностью людей заниматься, что это суеверие, предрассудки, что-то не работает. Ну, что делать? Может быть, они ради лучшего стараются. Ну, так, астрономия, в общем-то, это и астрология, это взаимосвязано с точки зрения ведического знания. Планеты, оказывается, не просто. Там огненные шары, шары плазмы, газа раскаленного, но, оказывается, они влияют на наше тонкое тело и вообще на все процессы во Вселенной. Но скорее, они даже неправильно будет сказать, что они влияют, это скорее вот как раз наука взаимосвязи астрологии, то, что рассматривают. То есть это иногда приводит такой довод, что кто-то тоже, кто ругал астрологию, священник сказал, что лампочка, которая над роженицей находится в палате, оказывает больше гравитационного воздействия, чем Марс. Планеты часто сравниваются со стрелками часов. Да, стрелки часов, они не влияют на время, наоборот. Стрелки часов показывают влияние времени. Нельзя сказать, что они вообще не влияют. Планеты, это они и прямо влияют. Например, Марс может и не такое сильное воздействие оказывать, как в этом примере, но Луна, она действительно влияет на приливы и отливы, например.
Ну, наверное, остальные планеты, они больше влияют на тонкое тело, да, которое более взаимодействует с планетами.
Ну, это вот будет как раз уже другой вопрос, как влияет. То есть можно, надо знать астрономию, где все расположено, само по себе, в том числе космология, важная часть ведических текстов, то есть во многих книгах ведических постоянно космология описывается, строение Вселенной, модели даются. Надо знать астрологию, как человек связан со Вселенной и с ее ритмами. И, может быть, можно еще, не знаю, как назвать вот эту науку, если такая, как планеты влияют, может быть, каким образом они это делают. Может быть, это отчасти раскрывается в разделе Аюрведы Раха-Чикитса, когда врач юридически нейтрализует негативное влияние планет. Ну, может быть, Упаю тоже к этому можно отнести. То есть влияние камней и так далее на тонкое тело человека, драгоценных, к примеру. То есть тоже, тоже важная часть вот такое знание. Но астрология больше вот обычно рассматривает судьбу человека, характер, события жизненные. Особенно в наше время становится психология актуальна. Раньше психология не была такой важной частью знаний, потому что у людей столько проблем не было. Практически вот
сейчас... Люди много трудились, да, наверное? Трудились на земле, трудились для семьи, да? Может быть, поэтому?
Ну, это вы интересные идеи подали мне, Инна, сейчас по поводу того, что трудились на земле. Я думаю, что традиции семейные стали утрачены, что должно давать и социальные тоже правильные, хорошие традиции. То есть психологом каждый был. То есть каждый должен быть психологом, как бы она не выделялась в отдельную науку, потому что она во всем представлена. И астролог должен быть психологом, и священник, и врач, и учитель.
И бабушка, да, из поколения в поколение знания
бабушка передаваться. Бабушка домашний психотерапевт.
Да.
Вот, и специалист по прикладной подростковой психологии, но часто вот бабушки узнавали как бы веление сердца своих внучек, за кого они хотят, помогали им в этом отношении, чтобы те не попали в опасную ситуацию. И в то же время родители не были так эгоистичны, как со временем. Традиции почему не утрачивались? Потому что им начинают злоупотреблять. Родители стали злоупотреблять своей волей. А по идее, они должны узнавать, кто кому нравится. Не только,
это о вопросе, когда насильно выдают замуж, например.
Да, выдают традиции. Замуж, поэтому как бы развитие такой из крайности в крайности идет. Сначала была у нас хорошая монархия, потом стала тирания, сейчас мы видим демократию. Потому что монархи стали превращаться в тиранов.
Ведическая традиция, она же тоже, да, предусматривает этот момент, что невеста, она выбирает жениха перед свадьбой.
Ну, есть история такая в Пуранах, что Брахма установил обряд, когда невеста выбирает жениха, часто это принцессы делали, то есть дочери царей. Как он название?
Свайамвара, по-моему.
Да, Свайамвара. Может быть, Свайамвара. Вот, вроде бы, да, правильно вы говорите, Свайамвара. Но так выбрала... Кто у нас? Ну, Лакшми Вишну сейчас как-то... Вот.
Сита была, наверное, да? Сита
там была Свайамвара, но там было условие. То есть бывает, когда сама невеста просто выбирает. Ну, она выбирала, да, в принципе. То есть часто принцессы, естественно, не имели права. Не у всех, к сожалению, такое право было, но это жизнь уже. Что делать? Ну, есть идеал, пример, везде есть злоупотребление. Я думаю, в наше время не всегда все имеют возможность жениться и замуж выходить. Только по желанию. Даже если и не родители за них это решают. В общем, как бы есть идеал, к которому мы должны стремиться. Идеально это, конечно, что с одной стороны, юноша и девушка нравятся друг другу, идеал, но они не предоставлены полностью сами себе. И помогают, как бы поддерживают в их выборе, направляют. Вот это как бы идеал. Интересно, почему мы заговорили сейчас о вопросе взаимоотношений.
Ну, как-то они определяют все-таки многое на самом деле.
Да, да, но я думаю, что как-то должно иметь к 11 дому все это взаимосвязь.
Ну, давайте посмотрим. Давайте
посмотрим. Очень интересный у нас разговор, но я забыл действительно о 10 доме. Все увлекает. Вот эти все темы, вопросы взаимоотношений, наверное, с противоположным полом. Вопрос интересный. Давайте по 10 дому повторим. Как я начал говорить, что это самые яркие дома. Соответственно, 10 дом, он показывает как раз то, что открыто для всех остальных. То есть это общественная жизнь, социальная жизнь человека. Важный дом. То есть вот успех показывает жизненный в целом. То есть если 10 дом сильный, то это даст очень уверенные, сильные позиции в целом в социальном плане. Правда, тут можно заметить, что не обязательно человек счастлив будет. Вот счастье – четвертый дом, сукха-бхава называется. Четвертый дом показывает, будет ли счастлив человек или нет. Поэтому, может быть, не всегда люди, которые известны, которым, успех которых мы наблюдаем и видим, они счастливы. Так вот, может быть, что внутренняя жизнь, собственная жизнь не так важна. Это дома Кендры 4, 10, 1 и 7. Поэтому они важные составляющие нашей жизни показывают. И тем более 4 и 10 дома как дома отражения друг друга, находящиеся напротив друг друга, они взаимодополняют сами себя. И 10 дом показывает больше такое внешнее счастье, но если он хороший и сильный. А есть внутреннее счастье, скрытое, это 4 дом. По идее, чем человек более счастлив, 4 дом, тем больше счастья у него и в социальной жизни, и в общественной жизни. То есть это должны, они должны гармонично быть, гармонично друг друга дополнять. Так, и практическая часть, что надо понять из 10 дома, ну как практическая часть, практичная самая, то, что я по опыту говорю, это работа и профессия. То есть 10 дом показывает характер часто работы и деятельности. Я в прошлый раз про Сатурн остановился, вот то, что это строительная деятельность очень часто указывает. Может быть, простой строитель, уже от гороскопа зависит, может быть, архитектор. Но кроме этих профессий, про Сатурн я сказал, что это вот очень часто совпадает, поэтому слушателям, которые изучают астрологию, могу быть смелее, если Сатурн в 10-м доме. Юпитер преподавателя может указывать, учителя. Вообще Юпитер в 10-м доме – это учитель, преподаватель. Самое прямое значение. Поскольку Юпитер – он очень планета, дающая возможности во многих сферах, то также это может быть и юрист успешный. То есть тоже юриспруденцию Юпитер представляет. Судья больше. Я думаю, для адвоката нужно влияние некоторое Раху. Потому что адвокат, он как бы в оппозиции находится немного с какой-то точки зрения по отношению к суду и так далее. Защищает, за то, что защищает обвиняемых, это влияние некоторой Раху. Может, банкира указывать. Но банкира, наверное, солнце еще нужно сюда добавить, потому что все-таки... Но я имею в виду руководителем банков. Ну, а банковских служащих, Юпитер может в 10-м доме указывать, на банковских служащих и вообще экономистов. Может быть, и бухгалтеров. Бухгалтерам добавляется Сатурн, потому что работа такая часто муторная, нудная, скучная, может быть, в рутинной своей части. В России иногда опасная даже бывает. Ну, в чем-то ответственность, по крайней мере, за какие-то секреты часто главные бухгалтеры несут. Это даже вот из своего опыта консультирования выяснил этот момент. Сатурн может, кстати, и кроме строителей указывать на врачей, на, в какой-то степени на психологов. Ну, это Луна уже, психологи. То есть Луна в 10-м доме действительно часто психологи. То есть это классика. Для психологов Луна, Луна вообще это их планета. Но в практике, поскольку Луна все-таки светила, так как и Солнце, то это на очень многих людей может указывать. То есть это опять-таки известность какая-то, успех. Но Солнце в 10-м доме может на царя указывать. Соответственно, профессия редкая. Мало где учат, даже в Сорбоне там или не учат этой профессии. В переносном смысле нужно понимать, просто в классических текстах иногда описывается такое-то положение, сделает обладателя гороскопа царем. Может указывать на чемпионов, например, в соревнованиях, к примеру, на каких-то людей, которые занимают первые строчки рейтингов разных. То есть это может быть королева красоты, например, Солнце в 10-м доме. Вот, или победитель хит-парада. Луна популярность больше указывает. То есть, если Солнце – это известность, известность не всегда популярность, и поэтому Луна в 10-м доме может, говорил я или не говорил, указывать на популярных политиков. Выразителями чаяния народа они могут быть. Луна – это как бы мысли, что-то сокровенное, но часто не выражает эмоции целого народа, потому что 10-й дом он общество представляет. Ну, Ганди. Была ли у него Луна в 10-м доме? Вроде бы... А может быть, я, кстати, ошибаюсь, но у нее в 10-м доме в любом случае Луна управляла. Просто пример такого политика характерный. Поэтов может указывать Луна в 10-м доме. Вообще всех популярных людей здесь могут быть сложности, потому что... Также это может указывать, Луна на личную жизнь показывает, и как раз вот у людей популярных, у них бывают проблемы из-за папарацци, из-за фанатиков, которые могут их, фанатики, разрывать по частям, стремиться, их могут преследовать, их личная жизнь может становиться достоянием общественности. То есть Луна на личную жизнь показывает. 10-й дом – это общественная жизнь. Поэтому на 10-м доме она в любом случае не гармонично расположена, то есть если она в 4-м доме имеет Дикбалу, а Дикбала, помните, сила по направлению, она равна экзальтации, то в противоположных домах от домов Дикбалы, я их перечислял, планета она будет падать, поэтому Луна в 10-м доме не очень хороша. Марс в 10-м доме – это полководцы, командиры, сильное положение. В 10-м доме Марс Олега Геннадьевича Торсунова. Вот. Слушайте, должны знать, раз меня представили как сотрудника центра. Ну, по крайней мере, большая часть, я думаю, знает слушатели. Очень энергичные лекции дает Олег Геннадьевич. И, в принципе, Марс еще тоже может указывать на врачей, на медиков, потому что врачи, они тоже сражаются, воюют с болезнью.
Что мы и наблюдаем у Олега Геннадьевича.
Да, да, да. Ну, действительно, воин, у него сильный очень 10-й дом, там лев еще в 10-м доме у него находится, с Марсом сильным таким. То есть у него сильный Марс, у него голос энергичный, стиль, лекция, которую он дает, энергичный. Спорить с ним вообще очень сложно. Кто-то, если бы иногда дискуссии завязывают во время лекции, очень сложно ему возражать. И много делает, он ездит, много перемещается. Специально жизненные примеры беру, то, что мне понятно. Вообще есть 5 Махапурш йога, то есть вот когда планета находится, 5 планет, то есть в ведической астрологии есть 9 планет, но Рахкету не входит в их список, поскольку это теневые планеты, лунные узлы. Солнце, Луну, называют планетами, хотя Солнце, да, вот с точки зрения современной астрономии, это звезда, потому что не движутся относительно звезд, то есть звезды почти не движутся на небе, они как бы точка отсчета. И, но Солнце, Луна не ходят по Панча Махапуруша йоги, пять йог великой личности, их, соответственно, остаются вот пять планет вот этих: Венера, Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн. Вот. Соответственно, Марс дает, например, ручак йогу, который дает, делает великих полководцев. А в гороскопе Гитлера, например, была ручак йога. Правда, это не пример хорошего полководца. Но это яркий пример разницы между ведической и западной астрологией, потому что в западной астрологии в подвижном зодиаке у Гитлера Марс слабый должен быть. Тельце должен находиться, по идее, вот, в соответствии с западной астрологией, где он находится в изгнании по западной астрологии. Поэтому западные астрологи говорят, что у Адольфа Гитлера Марс был слабый. Нет, у него была чака-йога, вот, если мы будем смотреть с точки зрения джотиша. Ну, полководцев, вот не помню гороскопов, не изучал много их, известных должна быть, по идее.
Тоже хорошая идея, да? Жукова, Суворова посмотреть.
Да, да, но сложность возникает со временем рождения. Если дату везде пишут, то время редко пишут. Поэтому тоже с домами могут быть сложности. Юпитер даст вот хороших преподавателей, учителей. Соответственно, тоже он дает Махапаруша-йогу. Венера дает Малавья-йогу. Говорится, будет комфорт, процветание. Ну, соответственно, в 10-м доме Венера, она даст хороших артистов. По-моему, Мэрилин Монро где-то, Венера была в 10-м доме. Я извиняюсь, что говорю, что, по-моему, как бы в любом случае, она примером является иллюстрации к этому. Там есть у нее взаимосвязь. Венера, 10-й дом у нее сильный. Пример гороскопа. Ну, Малавья-йога, если вот Панча Махапуруша-йога, она будет давать также еще и процветание, успех. Ну, Венера, понятно, на артистов указывает, Луна на психологов, Юпитер на преподавателей, но также экономистов, юриспруденцию, Сатурн на строителей, сельскохозяйственные работы, технических специалистов, Марс полководцев, руководителей, спортсменов может Марс показывать. Марс также может указывать на врачей и на технических специалистов. Вот у технических специалистов Марс должен быть сильный. Тоже они как-то это борются, справляются с ситуацией. То есть вот если Марс не очень сильный, то когда у человека начинает что-то ломаться, машина или компьютер, это его пугает. Приходит мастер, он должен быть еще смелым. Ничего страшного, вообще как дернем что-нибудь здесь. У клиента прям душа в пятки уходит, и когда он видит такую картину, а специалист, мастер, он спокоен совершенно. Может быть, вот это пример сильного Марса. Какие у нас планеты остались? Луна и Солнце, они, поскольку планеты светила, они могут на профессию особо так не указывать, хотя Солнце — это, естественно, администраторы, какие-то большие правители, крупные при том, если Солнце сильно, то все в доме. И ну, еще известных людей, Луна — популярных людей, ну, психологов, поэтов может показывать еще, политиков демократического толка. Раху, кету может тоже разные профессии указывать, изобретателей. Кету может вот как раз профессии, связанные с эзотерикой, показывать целителей или астрологов, например, ясновидящих, ну, в 10-м доме кету. Может на фармацевтику указывать кету, ну и кету и раху может указывать. Кету. Она вообще специфическая планета, поэтому мало профессий перечисляется, но одна из планет, которая кету, все-таки в связи с кету упоминается, это, и это странно, кстати, но это так, это программисты. Вот, в классических текстах со знанием языков кету связывают иностранных. Ну, больше Меркурий влияет, но кету тоже влияет в этой сфере, потому что кету и переводчика указывают, но раху и кету, они одинаково, в принципе, на профессии, связанные с иностранными контактами, указывают. Но кету больше, когда человек в детали погружается. Раху, наоборот, во внешнюю сферу какую-то погружается. А кету углубляется человек.
Мы знаем, да, что раху отвечает вообще за компьютер, в принципе. То есть вот все что связано с компьютером, с техникой.
И Кету тоже отвечает за компьютеры. Кету даже может быть больше. Вот Раху это скорее будет интернет показывать, что не обязательно там специалисты большинство, которые работают с интернетом, не вовсе, в общем-то, на самом деле не программисты больше, а это соцмедиа специалисты. То есть это там общение интернет всего представляет, ну, техническая часть. А вот технари больше это Кету. И мы видим, что программисты, они, например, не такие уж общительные, то влияние как раз Кету, если человек вообще-то будет проводить много времени за компьютером, то на него будет влиять Кету. Например, обрастать волосами, забывать поесть, ходить в старой поношенной одежде. Кету и Раху — мистическая сила. Мы видим, человек в зависимость даже попадает. Они наркотики представляют Кету и Раху, но телевизор, и телевизор, кстати, больше Раху представляет. Интернет-зависимость или от игр — это Кету. В общем-то, люди забывают есть, спать и не могут без них обходиться. Но технические специалисты — это больше Кету. Здесь взаимосвязь в классических текстах описана, что за мелкие механизмы Кету отвечает, а за крупные механизмы, соответственно, заводы, фабрики, корабли, пароходы, самолеты — это Раху. А вот часы, например, и электронная техника — это больше Кету. Соответственно, вообще-то большой компьютер, сервер, например, может быть и Раху, и Кету одновременно, в принципе. То есть Кету и Раху, они одновременно противоположны друг другу, напротив друг друга взаимосвязаны, и одновременно они части одного целого, две стороны одной медали. Поэтому то, что человек за компьютером проводит время, на него начинает влиять Кету, то, что он перестает теряет много личного общения, взаимоотношений в семье, в социуме. И одновременно Раху расширяется у него в социуме отношения, но если он в интернете проводит время, в социальных сетях. Но это общение, которое как раз имеет очень сильный привкус Раху, очень большой. Это примерами этого для меня вот лично очень было знакомство личное про Раху. Мне буквально некоторые женщины слали списками гороскопов, подходит ли человек, подходит ли какой-то человек, мужчина, как партнер.
Кандидат.
Кандидат для совместимости. И большинство из них никак не подходило. Я спрашивал, где вы их находите? Оказывается, в интернете.
Ага.
Ну, вы думаете, в интернете вы не можете быть уверены ни в фотографии человека, не в том, что он про себя написал, не даже, не может, может быть, даже и пол неправильно указан. Это Раху такое дает влияние. Раху можно и на пользу использовать, то есть вот как бы шоу какое-то феерическое, фокусы — это Раху, фокусы обману, когда это как бы люди знают, что это обман, то им это нравится. Это как бы честный получается обман, ну фокус, по крайней мере, да, то есть шоу какое-то представление. То есть Раху любит создавать видимость. Кету, наоборот, суть проясняет. Но дело в том, что Кету, если человек углубляется, он может постичь суть и углубиться во что-то, но одновременно сужается его видение. В чем дело? То есть либо человек не видит за деревьями леса, либо за лесом не видит деревьев. И в том и в другом случае он допускает ошибку. Поэтому Кету, он больше всего к духовности имеет отношение, но в своем высшем проявлении. Для этого человек должен быть очень правильно подойти в той деятельности, вот, которую Кету представляет. Он должен действовать безупречно, чтобы Кету дал хороший, лучший результат. Когда я сейчас все говорил про десятый то, все вот числа, они будут иметь отношение к одиннадцатому дому. Сразу же мы можете эту информацию применять к 11 дому, но здесь в данном случае они будут указывать на доходы. Так, ну вот про 10 дом сказал то, что хотел повторить.
Перейдем к 11-му. Как они взаимосвязаны?
Ну вот эта взаимосвязь, то, что они показывают социальную и общественную деятельность, с этим связаны, то, что это самые яркие дома гороскопа. 11 дом. И 11 дом, соответственно, будет, ну это уже каждый раз у нас, меня на каждом, да, прямом эфире я повторяю, что один дом является 12-м по отношению к другому дому, а Следующий дом является вторым. Соответственно, второй дом, он показывает доходы. Доходы, соответственно, 10-й дом – это дом работа и профессия, соответственно, это доходы от работы и профессии. И еще интересно, здесь 10-й дом может указывать на работодателя, место, где человек также работает, фирму и так далее, и тоже доходы фирмы. Ну, по идее, чем богаче фирма, тем обычно и зарплаты больше у работников. Доходы отца может показывать, если 10-й дом тоже рассматривать как отца. Но в этом смысле 11-й дом, он вообще показывает доходы. Но вот все, что я про планеты перечислил, то, что Луна, она психологию показывает, Юпитер – экономику, юриспруденцию, Венера – творчество, искусство. Это все тоже можно уже применять к 11-му дому. Если кто-то изучает астрологию, чем удобно 10 и 11 дома, что, в общем-то, они очень легки в своей оценке. То есть можете вот эти характеристики планет в этих домах смело использовать, как я вам про Сатурн в 10 доме сказал. И в 11 доме очень яркие любые планеты дают результат, и они указывают на характер доходов. То есть 11 дом по определению – это лабха-бхава, дом доходов. Лабха – это доходы, переводится с санскрита. И карака – показатель 11-го дома – Юпитер. Вот Юпитер – планета широкой души, великодушия он дает. Поэтому он, хотя его самым главным сигнификатором духовности является, он прежде всего учитель богов, Юпитер, гуру, девов, то, что мы говорили. И в гороскопе для каждого тоже он показывает, соответственно, учителя гуру уже в нашей жизни. Но кроме этого, Юпитер, вот с точки зрения как бы важности, это его первое значение, он также показывает, кроме этого, Юпитер показывает детей, хороший показатель детей, показатель детей Юпитер, вообще сигнификатор детей, карака. И богатство. Карака богатство является.
Прабу, а вот вы говорите карака, да? То есть карака этого дома – это Юпитер. Да. А еще мы смотрим по хозяину, да? То есть этого дома, то есть в каком знаке стоит у нас этот дом, мы смотрим хозяина. Правильно ли я понимаю? То есть мы определяем по нескольким планетам, да, вот характер этого дома. По караке и по хозяину, если, допустим, там нет планет. Либо есть планеты, они как-то еще взаимосвязаны также вот с каракой и с хозяином.
Мы сейчас, прежде всего, дом рассматриваем. Вот вопрос, который вы задаете, уже к интерпретации гороскопа. Почему караки? Потому что, сейчас я вот перечисляю, потому что они характеризуют дом. В реальности, вот когда трактуют гороскоп, это вот принцип, на самом деле, очень редко им астрологи пользуются. То есть он как бы уже сам под собой подразумевается. То есть вот так редко гороскоп просматривают. Вот оценить надо 11 дом, сигнификатор 11 дома сильный. То есть так редко говорят. То есть больше теоретический смысл это имеет, то, что он карака является. А практически, да, нужно смотреть хозяина дома. Хозяин дома, тут много факторов влияет, это вопрос сложного, в чем дело.
Ну, то есть мы смотрим несколько аспектов, да, и сейчас мы рассматриваем вот один из них.
Да, да, ну, я сам, в принципе, вообще-то посоветовал использовать его для тех, кто изучает астрологию, но прежде всего, когда вот я это говорил, то я имел в виду планеты, которые там находятся. И тут сложность некоторая есть, вот вопрос затронули, и так немножко сложно, мне кажется, говорю. А так еще сложнее вот то, что это объяснить. Но нужно учитывать управителя, вы правильно сказали, сигнификатора. Сигнификатор в меньшей степени влияет, вот в конкретном уже рассмотрении гороскопа влияет, тоже как бы само собой разумеющиеся вещи. Больше хозяин влияет, и тут есть взаимодействие между планетами, аспекты между ними, или они вместе могут находиться. Вот, ну, то есть аспекты. И планеты еще могут аспектировать сам дом. Тут, когда про дом говорим, то, что, в общем, если мы хотим оценить дом, все-таки раз вопрос этот возник, то мы должны смотреть, где хозяин находится. Об этом мы, кстати, говорили много. Хозяин первый, по-моему, мы говорили, да, если находится там-то и там-то. Угу. Это несложно. Но сложность бывает в том, что иногда бывают очень запутанные аспекты. Очень бывают. Все-таки, если вы хотите все-таки разбираться в этих вопросах, гороскоп трактовать, учиться, то берите простые гороскопы, в которых действительно вы уверены. Вот,
Начинать надо с малого.
С малого, но можно брать, как в эти ситуации, вы можете, в принципе, ошибиться, вы простой гороскоп или непростой. Берите примеры, иллюстрации, которые в книгах даются. Гороскопы, которые в книгах дают, практически во всех книгах я видел по астрологии, ну, по крайней мере, в учебниках есть. В интернете есть много гороскопов интересных. Мне нравится сайт Индубала. Индубала Ирина Поздеева, она на самом деле один из первых астрологов ведических в России, очень хороший астролог. Чисто говорю как пользователь, как я сам изучал по ее книгам. То есть,
то есть это тот ресурс, на который можно положиться?
Да, ну, если хотите гороскопы поизучать, как чисто вот как пользователь, так рекомендую, мне сам понравился, вот ее сайт Индубала, можете зайти, ru.ru. Это, то есть, это бесплатная реклама. Хороший там гороскоп, мне действительно нравится, который у нее описан, и книги у нее хорошие до сих пор, из учебников, которые я видел, до сих пор остаются хорошими, не из первых написаны, но до сих пор они очень хорошие на русском языке, которые существуют. Берите, в общем, примеры, и там, соответственно, вообще у известных людей у них какие-то яркие черты есть, поэтому у них и гороскопы, по крайней мере, в этом аспекте более простые. Вот те, которые, вот Ручака йоги, которые я описывал. Ну, смотрите, вот пример как раз вот этих, не Ручака йоги, а Панча Махапуруша йоги. Смотрите примеры Панча Махапуруша йог. Вот одни эти примеры очень яркие, характерные. Старайтесь-то практически применять все, что вы узнаете сразу же. Вот наблюдайте, как в жизни каждого человека эта планета проявляется. Как, чем она его характеризует, какие черты ему дала и так далее. Вот такой совет. Практически надо рассматривать как можно больше гороскопов, если действительно хотите понять астрологию. Многие начинают увлекаться вычислениями, йогами, техниками такими. Надо понимать, как планеты действуют. Лекция Олега Геннадьевича Турсунова тоже очень замечательная, в принципе, книги Рами Блэкта. Вот, как договориться со Вселенной, хорошая у него книга. Вот по планетам. Вот эту книгу бы я его порекомендовал, если вы хотите понять характер планет. Ну, вообще-то, если астрологию хотите понять, то вы должны хотеть понять характер планет сначала, в первую очередь. Потому что это как... тут надо понимать, это не совсем... Можно привести сравнение с азбукой, с алфавитом, но лучше будет примером это как понимать цвета. Вот кто был занят, там, работал с красками, маляр, или там машины красил, или дизайнер, они знают, что очень много оттенков существует. И нужно изучать не название, а вот надо глаз тренировать. Вот здесь тоже, когда вы астрологию изучаете, нужно чувствовать, как эти планеты действуют. Может быть, будет полезно тем, кто меня слушает сейчас.
Это как смешение красок, также смешение сил планет, да, смешение их характеров.
Вот практические аспекты, я просто говорю астрологии, что надо стараться вот увидеть, как эти планеты действуют, прочувствовать, понять. Астрологи, они так и работают, ведически, они повторяют какую-то мантру планеты, медитируют на янтру и стараются ну вот таким образом понять, прочувствовать энергетику планеты.
Наши астрологи, они такие астрохудожники, да, можно так сказать.
Ну вот я к тому, что это нужно чувствовать. Пример привел с красками, то есть алфавит, можно с алфавитом сравнить. Но иногда мышление наше так устроено, что мы либо в сторону логики склоняемся, потому что есть левое и правое полушарие, либо в сторону интуиции. Интуиция более важна, скорее, по астрологии. Очень многие, когда с астрологией знакомятся, видят там множество формул, графиков, и говорят, надо очень хорошо считать. Это правда. То есть вот астрология, она вот в отличие, может быть, от хиромантии, есть также что-то напоминающее гадание тоже, науки разные, в ведических текстах данные приметы разные. Там, например, приметы, да, описываются. Иногда кормят ворона и смотрят, с какой стороны, например, ворон прилетел к подношению, даются в соответствии с этим предсказания. Там интуиция более важна, чем в астрологии. В астрологии вот как раз надо и то, и другое мышление иметь. То есть классической планетой астрологов в ведических текстах, ну, в текстах по Джотиша является Меркурий. И Меркурий, он больше все-таки за логику отвечает и за логическое мышление, взаимосвязи. И он перечисляется как планета астрологов. Скорее, в данном случае он планета астролога является в том смысле, что Меркурий также планета переводчика. Кстати, я как раз про Меркурий вам не сказал, когда 10-й дом описывал. Хорошо, что мы его вспомнили. Сегодня, кстати, Меркурий у нас как раз наконец-то в директное положение встал. День Меркурия, с чем поздравляю. Меркурий журналистов представляет, Инна. У вас должен быть сильный Меркурий.
То есть для меня сегодня благоприятный день.
Благоприятный. И для радио благоприятный день. И для слушателей, для астрологии благоприятный день. Ну вот Меркурий, в конце концов, у нас стал лучше влиять. Можно, в конце концов, технику покупать хорошую, ну вот как раз вычислительную технику, потому что когда ретроградный Меркурий, если вы покупаете, то очень часто техника ломается. И Меркурий вот представляет переводчиков и журналистов, и для астролога Меркурий в том смысле планета важная, что он как бы переводит это на язык людей. Вот, в каком-то смысле является переводчиком. Действительно, способности такие надо иметь, то есть пытаться найти подходящие эквиваленты для понятий в другом языке. И ну, в классических текстах Меркурий описывается как планета астрологов еще и потому, что нужно было вычислений много делать. Чего современные астрологи во многом их задача облегчается благодаря компьютерам. Я когда-то начинал вручную делать гороскопы. Вот, и то, что сейчас программа нам делает за пару минут, на это нужно было потратить целый день. А чтобы хорошо вообще рассчитать, это нужно было на вычисления тратить вообще несколько дней. И то это были не такие точные расчеты. Поэтому понятно, что Меркурий вот для астрологов требовался, потому что это также была работа, связанная с вычислениями, с расчетами, ведением. Вот. Современные астрологи, раз они компьютером пользуются, могут иметь, должны иметь сильный Меркурий, но могут не такой сильный Меркурий иметь.
Ну вот видите, как Раху и Кету могут быть полезными для нас.
Могут быть полезным, то есть Раху, он расчищает дорогу ко всему новому. Вот то, что я говорил, что он традиции уничтожает, это плохой аспект Раху. Но иногда традиции должны быть уничтожены. То есть иногда революция, она в революции виноваты, как революционеры, которые совершают, но также и правящий класс, который вызвал своей косностью и нежеланием меняться качество Сатурна. Сатурн за старость представляет, состарились и перестали учитывать влияние общества. Вот как раз хороший Раху, он дает способность меняться, адаптироваться к ситуации.
Это как раз история, наверное, с Парашурамой, да, очень здесь кстати была бы. Может быть, помните, Парашурам, он тоже все традиции он как бы свел на нет. Традиции браманов и кшатри.
Пример хороший, хотя Парашурама, как из Дашаватара, он описывается, что он имеет отношение к Венере, что самый странный пример для Венеры. То есть Венера, она такая планета как бы мирная, дружелюбная и так далее. Потом, когда описывается, что Меркурий связан с Буддой, Курма с Сатурном, Марс с Нарисимхадевом, то вот, когда говорится, Венера с Парашурамой связана, это вызывает, естественно, недоумение. Да, ну, может быть, и Раху. Кстати, с Раху Вархадев связан, кстати, из воплощений. И Вархадев, он форму кабана имел, а кабан, он считается нечистым животным, ну, как и домашняя свинья, а домашний кабан. Нечистое животное. В ведических текстах так сказано, что нечистое животное. И он должен был поднять Варахадев из низших планет, опуститься, то есть, в грязь. Поэтому Вишну принял эту форму. Потом Раху, он делает грязную работу, и хороший Раху – это человек, который может, например, работать с преступниками, с криминалом. Ну, для следователей кету сильный. А вот если конкретно приходится взаимодействовать с такими областями, сферами жизни какими-то не очень светлыми и чистыми, то Раху хороший. И, соответственно, либо человек погружается под влияние Раху, таким же становится, либо он может взаимодействовать с такими людьми, может поговорить с преступниками так, чтобы они его уважали, но при этом может быть и сам не быть преступником. Ну, также Раху – это пиар, реклама, современная политика Раху, но это демократическая современная политика.
Либо преступники становятся такими же, как вот, например, тот, кто с ними работает, да? Это тоже показатель хорошего Раху.
Ну, может, как негативный Раху оказывает на таких людей влияние. Если негативный Раху преобладает, тогда коррупция возникает. Слияние преступности и коррупция, да, и власти. Вот. Государственного аппарата проникновения.
Ну вот сколько всего нам может показать наш гороскоп?
Ну это Раху вот показывает. Ну вот 11-й дом, он доходы показывает, и Меркурий, соответственно, будет доходы показывать от журналистики или переводческих трудов, от переводческой деятельности, от журналистской деятельности, бизнеса показатель, может быть, от астрологии, может быть, доходов. Потом Луна, соответственно, доходы от психологии может показывать в 11-м доме Сатурна, на доходы от строительства. Венера – доходы от искусства, от красивых предметов, вещей. Солнце в 11-м доме – доходы от дорогих вещей, дорогих услуг, дорогих предметов, доходы от властей. 11-й дом, он может показывать… описывается в классических текстах, часто упоминается, 11-й дом показывает милость царя, милость властей. В общем, 11-й дом показывает доход. Соответственно, вот так же тот же принцип, то, что я перечислил. К 10-му дому вот этих планет, его можно уже смотреть как деньги, доходы, 11-й дом. 11-й дом – дом доходов. 11-й дом – самый сильный дом из домов Упачая. Вот то, что вы спросили про хозяев. Здесь интересно, дома Упачая дают хороший результат, и ну, планеты, которые в домах Упачая находятся, они негативные планеты не приносят, начинают приносить хороший результат. 11-й дом, в принципе, он вообще исключением является из всех домов, то, что любые планеты в нем дают хороший результат в жизни. По крайней мере, они дают доход. Тут вот самый сильный дом Упачая, домов роста, где планеты дают хороший результат. Правда, в домах Упачая лучше, если все-таки злые планеты, такие как Сатурн, Марс, Раху и Кету находятся. Дело в том, что добрые планеты, когда находятся в домах Упачая, они расслабляют человека. Вот. Поэтому, по идее, Юпитер, хотя он и Карака, богатство показатель в 11-м доме, но вот как бы если сложить все эти принципы вместе, что Юпитер показатель богатства и 11-й дом показатель богатства, тем не менее, в результате сумма не получается такой соответствующей. То есть не настолько богатой, как можно было ожидать те, у кого Юпитер в 11-м доме. Потенциально у них такая возможность есть, но часто они не пользуются, потому что вот это дает благодушие и расслабление. Вот это интересно, что то, что я в прошлый раз говорил, что 10-й дом – дом Артхи, а часто его сравнивают с работой, его используют при рассмотрении работы или профессии. 10-й дом. Казалось бы, это должен быть вопрос дхармы. То, что я в прошлый раз говорил, в общем-то, когда люди говорят в наше время о деньгах, они больше думают о каме. Поэтому это уже 11-й дом, это дом камы, и опять-таки это самый сильный дом камы. То есть вот по три дома в каждой из четырех вот этих сфер жизни, соответственно, самое наибольшее удовольствие, а кама – это удовольствие. Вот. Много у нас было разговоров о том, что такое дхарма, что такое артха, самое сложное, что такое мокша. Дольше всего пришлось объяснять. С камой проще всего. Понятно, что такое кама. И поэтому 11-й дом, в общем-то, это и с сексуальными наслаждениями связано, очень часто упоминается. Вот как раз Марина Белогубец об этом говорила, когда про 7-й дом упоминала. Хотя в классических текстах так много это не связано. То есть такие вещи, как бы само собой разумеющиеся, же дом, самый сильный дом Камы. На что тратить деньги у человека? Описывается, что 11-й дом, ну, он указывает передвижение на лошадях и конях. На лошадях, конях, а на лошадях и слонах. Вот. То есть Кама вещь простая. Вот люди любят ездить на машинах, нравится им на дорогих машинах быстро ездить. Это Кама. Вот. Не такая сложная вещь, что такое Кама.
И
Секс,
11-й
ездить.
дом нам показывает также, да, средства передвижения.
Средства передвижения, ну, это упомянуто, это в классических текстах, на самом деле, так конкретно не рассматривают. То есть это больше результат того, что человек обладает этими средствами передвижения. Вообще, чаще средства передвижения, вообще, ну, обладание ими, это 4-й дом показывает. Ну, вот 11-й дом, получается, будет 8-м, а 4-го дома 8-й дом показывает продолжительность жизни. Поэтому, кстати, 11-й дом будет продолжительность жизни матери показывать от 4-го дома 8-й. Наверное, это будет продолжительность как раз домов показывать, и средств передвижения тоже будет показывать. Вот. То есть, чтобы перемещаться на лошадях и слонах, надо, чтобы они еще долго жили. Вот. Соответственно, человек не будет не только владеть ими, но они еще у него будут долго жить. Дорогие машины может показывать. 11-й дом, если сильный, то человек будет обладать предметами роскоши, богатства. Друзей показывает 11-й дом. Вот. Тут, кстати, часто, когда про друзей говорят, 11-й дом, в общем-то, это его классическое значение, то, что на друзей показывает. Но в реальности есть очень большая разница между четвертым и 11-м домами. Оба дома указывают на друзей, но вот в классических текстах 11-й дом только перечисляется, когда друзья, по четвертый часто забывают. Так вот, близкие друзья, которые, ну, как бы входят в наше близкое общение эмоционально, с которым мы взаимодействуем, четвертый дом – это дом эмоций, это 4-й дом. А 11-й дом – это полезные больше друзья. Вот, вообще все друзья, все, с кем мы дружим. И также это могут быть доброжелатели. То есть это интересно, что еще враги наших врагов. Как раз 11-й будет дом, он будет 6-м домом от 6-го дома. Помните, 6-й дом представляет врагов, поэтому 11-й дом, как 6-й от 6-го, он будет показывать врагов наших врагов. Вот, то есть у нас есть общая сфера, общая деятельность, и также это люди, которые нам дают доходы. Единственное, там показывают доходы, возможности и так далее. Какие еще можно моменты здесь перечислить с 11-м домом? Друзья. Ну, я вкратце сейчас объясняю. Друзей показывают, доходы. Ну, вот это основное значение. Также, в принципе, поскольку это 11-й дом 12-12, то он тоже вот доходы показывает. То есть 12-й дом у нас будет расходы. Вот эта тема уже следующих прямых эфиров будет, то, что рассматривается. Но 12-й дом – это дом потерь. Так или иначе, без 12-го дома обойтись никак, предусмотреть любого дома, потому что каждый дом связан с домами, стоящими рядом. 12-й дом – это то, что расходует
Это серьезный дом, правда?
силу и энергию. Соответственно, если мы хотим больше камы, мы должны больше работать. 10-й дом это расход. То, куда тратится энергия ради этого дома. А для 12-го дома домом расходов является. То есть 12-й дом это дом, 11-й дом доходы являются концом для расходов. Вот. Поэтому 12-й для 12-го является. То есть он противоположность в этом смысле является, он прекращает расходы. 11-й дом. Потом он указывает на доходы. И он является зеркальным отражением от 5-го дома. 5-й дом – это наши размышления, планы, которые мы строим. А 11-й дом – это практические результаты. Бывает часто так, что у человека может быть сильный пятый дом, и он строит многочисленные планы, много планов строит, но при этом не воплощает их практически в жизнь. Вот воплощение планов, практические шаги воплощения планов, это как раз показывает 11-й дом. Вот в этом они взаимосвязаны. Поэтому пятый дом, 11-й, вот, ну, 11-й дом является зеркальным отражением от пятого дома. Поэтому как бы практические результаты показывает.
Ну что ж, Наталья Прабу, у нас осталось 3 минуты. Давайте подведем итог. Тем более, что мы подходим медленно, но верно к заключению, да, нашего цикла.
Я думаю, все-таки итог не получается.
Еще рано.
Не все перечислил по поводу 11-го дома.
Ну что ж, мы продолжим в следующий раз.
Да, основное значение – это вот дом доходов, дом друзей. Очень такое в практическом рассмотрении для гороскопа важно. То есть он второй 11-й дома, это, в общем-то, дома, связанные с богатством. Очень, очень сильно показывают доходы. В тхана-йогах участвуют второй и 11-й дома. Вот такой момент.
Я так понимаю, в следующей передаче там мы также рассмотрим все планеты, да, которые находятся в 11-м доме, и что они означают для этого дома.
Ну, в принципе, вот то, что я перечислил для 10-го дома, можно к 11-му дому привести. То есть доходы уже будет показывать, если это характер деятельности. Сатурн, например, показывает технический характер работы или строительства, то в 11-м доме, соответственно, будет доход от этой деятельности указывать.
Ну что ж, Наталья Прабу, я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Будьте здоровы, добры и веселы. Оставайтесь с нами. До следующего четверга.
До свидания.
Ведическая астрология. Йога-радио.